Еўрарадыё, мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4, а 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая программа «Кардиограмма». З вами Вольга Міскевіч. Сёння ў программе мы паразмаўляем. Справа зніклага 15 гадоў таму былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі дагэтуль не закрытая.
Дело в том, что они могут продлевать и дальше, и мы не поймем, что они сделали. Потому что когда дело расследуется, нам вообще никакой информации не дают. А когда дело будет прекращено, то тогда нас ознакомят с материалами дела, мы можем обжаловать, мы можем придать огласки.
Прадстаўнікі Беларускай асацыяцыі журналістаў адмовіліся ехаць на канферэнцыю ў Маскву. Жыхары Берасця зладзілі стыхійны пікет проста ў гарвыканкаме.
У нас надежда на 30 октября, как нам сказали, что тогда наступит час X, когда станет неактуальной наша борьба против этого проекта, потому что весь договор может быть расторгнут.
До гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паузы. Не пераключайтеся.
Программа «Кардиограмма».
Распачынаем праграму «Кардыяграма» традыцыйна з агляду праваабарончых навін. Прадстаўнікі БАШ адмовіліся ехаць на канферэнцыю ў Маскву, нягледзячы на тое, што лічаць мерапрыемства Еўрапейскай федэрацыі журналістаў галоўнай падзеяй года ў свеце еўрапейскай журналістыкі. У заяве Беларускай асацыяцыі журналістаў адзначаецца, што яна не згодна з правядзеннем канферэнцыі ў сталіцы дзяржавы, улады якой цягам апошняга часу мэтанакіравана спрыялі і спрыяюць разбурэнню этычных і прафесійных стандартаў журналістыкі. На наших вачах у российских медиях отбывается бессоромная подмена информационной функции сродков массовой информации, манипуляционной и пропагандистской, говорится в заяве ассоциации БАШ, не выключая, что и конференцию могут выкорыстать у пропагандистских мэтах российские улады. Тому правление БАШ вырашило устрыматься от удела у мероприемстве и не ехать в Москву. Робится это на знак солидарности с украинскими коллегами. Міліцыянты забралі журналіста Буракова, 4 кампутары. Ператрусы прайшлі як у кватэры самога магілёўскага журналіста, так і ў яго бацькоў. Зранку 16 верасня дадому да Алеся Буракова прыйшлі 7 чалавек. 5 міліцыянтаў і 2 панятыя. Па словах журналіста, ператрус доўжыўся 10 гадзіну. Міліцыянты канфіскавалі 2 ноутбукі, якія былі ў кватэры. Адначасова яны правілі ператрусы ў бацькоў журналіста і таксама забралі 2 кампутары. Нагоды для ператрусу санкцыянаванага прокуратурай сталі некалькі нататак Буракова, апублікаваны на сайте радыёстанцыі Deutsche Welle. Магілёўцы вінаваціць у працы на замежныя СМІ без акрэдытацыі. У каментары нам ён патлумачыў, што не бачыць ніякага парушэння закону.
Фішка ще в тому, що я-то працюю як фрилансер. І коли я не знаходжуся у штаті, ось заміжних СМІ, то я і не можу брати акредитацію. Тому що акредитація тичиться менавіта людей, які супрацовнічують стало на той чи іншій СМІ. Ось про що йдіть утрок, і фактично я не бачу тут складу і адміністративного правопорушення.
До речі, на днях у Беларусі з офіційним візитом знаходилася представниця ВСЄ по питаннях свободи СМІ Дуня Міятович. Яна виказалася за адміну обов'язкової акредитації журналістів заміжних СМІ. Браково розповів нам, що згадав про заяви Міятович майору Пугачову, яким керував пиратрусом. Однак той на завагу адгукнувся неуцьмянам, каже журналіст. До речі, пиратрус у Буракова не перша його проблема за апошній час. Пару тижнів тому його викликали у прокуратуру для гутарки на конт з'явлення матеріалу на телеканалі «Белсат».
За місяць до виклику першого по справі «Белсата» мені ще пропонували вельми настойливо, так само правоборонці про це відео, заповнити декларацію у податковій інспекції. Да, тому для мене це вже довжиться, там, махчимо, ну так, не за третій місяць. То податкова, то міліція, то зараз ось це перетрус.
Кардиограма.
Активісти Європейської Білорусі 6 годин тримали у міліції. 13 вересня Максим Вінярський повинен був вийти з ізолятору на Окрестіна після відбуття адміністраційного арешту. Однак свояки-поплечники не змогли зустріти його каля турми. Вони меркували, що Вінярський може знаходитися у совєтському РУС Мінськ, однак міліція гэта обвергала. Як пазней висвітлилося, після закінчення 15-суткового арешту його сапраўды доставили у міліцію, де протримали 6 годин. Нагадаю, Максима Вінярського судили на 15 суток арешту за неподпорядкование супрацовника милиции. Его затримали 29 жнивня на улице Богдановича на шляху во урочище Куропаты, где проходила штомесячная толока, и доставили у советский РУС. За несколько дзён до затримания Вінярського выкликали у милицию, где пропоновали подписать паперу о попереженні про недопущальность экстремистской деятельности. Однако активист отмовился это робить. А мы покуль перерываемся на музычную паузу, после якой протягнем огляд правооборонных новин Линкин Парк у эфира Еврорадо.
Программа «Кардиограмма».
Працягваем агляд праваабарончых навін, завітуем у рэгіёны. Гомельскі універсітэт згодны аднавіць адлічаных малдафронтаўца без суда. Пра гэта сустрашня Малдаў фронту Андрэй Цянюта даведаўся 16 верасня ў судзе цэнтральнага раёна Гомеля. Хлопец, якога адлічылі з ВНУ 20 траўня, просіць суд прызнаць загад аб адлічэнні неправамерным і аднавіць яго ва ўніверсітэце. Загадам рэктара студэнта трэцякурсніка завочнага факультэта спецыяльнасці правазнаўства адлічылі за сістэматычны супрацьпраўныя дзеянні. Падставай стало притягнение активиста до административной отказности. Перед гэтым Цянюту вынесли попярэджанне за ускладанне кветок у память об загинулых у Киеве. А напередодні чемпионату свету по хоккею хлопца судили на 10 суток нібито за нецензурную лаянку. 16 вересня у суді начальник юридичного факультета Гомельского державного университета Валерий Недоступ заявив, что университет має недобори, тому Цянюта має повне право обновиться на навучанні. Разом з тим отлічення юнака он назвал законным. Адвокат Цянюты заявил, что позов будет откликан, коли хлопец сможет обновиться в университете без суда.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
У Салігорску пройшли пиратрусы молодофронтовцев, шукали порнографию. Яна нібито была распавсюджена о аккаунте молодофронтовца Андрюся Тыльшины у социальной сетце ВКонтакте. Отзначу, что несколько дзён тому Андрюся выкликали у милицию. Меркавалася, что это связано с перафарбованием 15-метрового знаку на езде у Салігорску бел-червоно-белые колеры. 16 вересня так само отбылся пиратрус у кватеры Владимира Шилы, батьки молодофронтовцев Ивана и Илли. Милиция забрали с собой системный блок компьютера.
Программа «Кардиограмма».
Берастецам нагадали про зніклых политиков. У центре Берастя з'явились велизарные плакаты с выявами Виктора Гончара, а так само Анатолия Красовского, а так само с информацией про изникнение. Невядомые активисты разместили саморобные стенды на супротивоходу у старый корпус Брестского державного университета имя Пушкина. Отбылося гэта каля 16 годины. По словах видовожцев, простояли гэты плакаты не меньше за полгодины. Нагадаю, что 16 вересня вспомнилось уже 15 годов с того дня, як зникли Виктор Ганшар и Анатоль Красовский. До темы зниклых политиков мы вернемся далей у нашей программе, а покуль перерываемся на музычную паузу гурт Корн у нашем эфире.
Программа «Кардиограмма».
15 год прошло, як зник былый министр внутренних справ Юрий Захаренко. Нагадаю, что гучную справу эскадрону смерти, коли им зникали не только бизнесмены, але и ведомые политики. Что сталося с ими, дагэтуль нібыта невядома. Тело дагэтуль не знайшли, але родичи уже их не чакают, як и не чакают даведаться правды обставина у их забойства. Что цікаво, справу Захаренки не закрыли, хотя прошел нават термин давности. Были следшие юристы, але хвоши кличат, что не закрывают справу, бо тады доведется рассказывать, як проходило следство, якие знакомятся с материалами справа, а так само мы доведались об значно больше. Больше подробязно расповеде зараз наш журналист Виталь Ругайн, яму и передаю слово.
Термин давности по справе изникнения блога министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренки небыто вышел еще 7 мая 2014 года. Але справу протягнули на 3 месяцы, и что 3 месяцы протягивают знов. Каже представник мати Захаренки Олег Волчек.
Нас уведомляют раз в 3 месяца, когда продлевают сроки предварительного расследования. Сегодня у нас по делу Захаренко до 24 сентября продлено было. Однако тут разбирали наше законодательство и пришли к выводу, что сроки давности уже прошли привлечения к уголовной ответственности виновных лиц, кто был причастен к похищению Захаренко.
Справу протягнули до 24 вересня, и что будет далее, невядома, бо до гэтага справу постоянно протягивают, але, по словах Воўчыка, никаких реальных следчих дзеянняў не ведется. Сам Воўчык и мать Захаренки хочут, каб справу спынили.
Дело в том, что они могут продлевать и дальше, и мы не поймем, что они сделали, потому что, когда дело расследуется, нам вообще никакой информации не дают. А когда дело будет прекращено, то тогда нас ознакомят с материалами дела. Мы можем обжаловать, мы можем придать огласки, что следствие сделало. Можем проверить их работу, как она объективно все стороны проводила. Поэтому власть выбрала, наверное, тактику вторую. Эту тему замалчивать.
Вядома, что былога министра внутренних справ выкрали. Тады 7 мая у 99-м годе генерал Захаренко не дошел до своего подъезда. Каля дома его чекали 6-7 человек на двух тонированных жигулях. По словах Воўчыка, этот факт признает и прокуратура, и следство. Але Воўчык меркует, что покольки термин давности у 15 годов прошел, то и сенсу шукать злочинцу нема, бо суд его не сможет покарать. Иншего меркования притримливается правооборонца Гары Паганяйла, бо ў артыкуле крымінальнага кодэкса ідзе гаворка пра тое, што асоба можа быць вызваленая ад адказнасці па сканчэнню тэрмінаў даўнасці.
Перед следствием по делам, и это характерно только для этой категории дел, по делам, возбужденным по факту исчезновения лиц, установить виновных лиц или же разыскать исчезнувшего, или найти его труп. Ни одного, ни второго, ни третьего обстоятельства этим следствием не установлено. И поэтому расследование должно быть продолжено, несмотря на истечение этих давностных сроков. Что касается розыскных дел, то они тоже параллельно ведутся органами МВД. И они, пока не будет установлена судьба пропавших, тоже не могут быть прекращены. Например, по делу Захаренко была признана мать потерпевшей. И признание потерпевшей – это тоже есть следственное действие. Но это следственное действие было уже проведено после истечения этих 15 лет. И это говорит за то, что следствие продолжается.
Але вядома, что реально следчих дзеянняў давно не вядзецца, дадае Паганяйла. Подобная ситуация со справами политика Виктора Гончара и бизнесоўца Анатолия Красовского. Их справы были узбуджены 17 вересня, 15 годов тому. А значит, сегодня выходит термин давности. Але у следчим комитете не могут поведомить про статус криминальной справы. Обяцают зрабіць гэта пазней. Виталий Ругайн, Еврорадио.
Застаецца спадзявацца, што рана ці позна мы даведаемся праўду пра зніклых палітыкаў і замоўцы забойства будуць пакараныя.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Працягваецца праваабаронча праграма «Кардыяграма». З вами па-ранейшаму Вольга Міскевіч. Абмярковым і той, што ўжо прайшло 15 год, як зніклі палітыкі, і з намі на сувязі былы генерал міліцыі, цяпер грамадскі дзеяч Мічаслаў Грыб. Добры дзень, спадар Мічаслаў.
Добры дзень.
Вось такое пытанне мінула гэтых 15 гадоў з часу знікнення, скажам, Юрыя Захаренкі. Не сакрэт, што існавалі эскадроны смерці ў 90-х гадах. Як вы думаеце, а вось чаму спынілася такая практыка знішчэння, фізічнага знішчэння апанентаў?
Ну, я думаю, што стварэнне гэтага эскадрона смерці, яно не мела асноўнай сваёй мэтай знішчэння сваіх апанентаў. Но, мне здаецца, зразу фармавалася для барацьбы з крыміналам, з кіраўнікамі крымінальных злачынстваў. А потым, калі там гэта ўсё так адбылося ціха, а потым былі яны прыменены для супраць тысячных апанентаў. Мне здаецца, вот так.
А ці зараз, як лічыце, засталіся нейкія шансы, каб пакараць не толькі выканаўцаў забойстваў, але і замоўцаў?
Ну, пакуль што шансы ёсць. Пакуль што тэрміны па гэтых цяжкіх крымінальных справах, яны не скончыліся. Яны ёсць. А покуль яны ёсць, тады заўсёды ёсць магчымасць прыцягнуць да адказнасці вінаватых выканаўцаў і тых, хто замаўляў гэтыя злачынствы.
А якім чынам гэта можна зрабіць?
То можна зрабіць, ну, як мне здаецца, при іншай уладзе, таму што гэта ўлада робіць перашкоды, в прынцыпе, стварае нейкія перашкоды, каб гэта не было зроблена.
У гэтым годзе спаўняецца ўжо 10 гадоў, як Хрыстас Пургурыдзіс, спецдакладчык Савета Еўропы, зрабіў свой даклад наконт таго, што ён фактычна зрабіў вывады і даказаў, што вышэйшыя беларускія як бы ўлады былі мелі дачыненне да вось гэтых выкраданняў. Ён азнаёміў Еўропу, да, з сітуацыяй, якая была ў Беларусі, з гэтымі злачынствамі, з гэтым злачынствам. А як вы думаеце, Еўропа не забыла пра тое, што палітычны рэжым у Беларусі крывавы?
Не, ніхто нікога нічога не забываецца. Там могуць зважаць увагу больш-менш, але сказаць, што на нешта Еўропа забывалася, я такіх выпадкаў не памятаю. Ніхто ні на чого не забываецца. Прыйдзе час, і ўсё стане на свае месца.
Ужо прайшло 15 гадоў, калі мы кажам пра асобу Юрыя Захаранкі, так гэта былы міністр унутраных справ, скажам, новае пакаленне беларусаў, моладзь пра яго ж можа і не ведае. Так, калі бацькі не расказвалі, не памятае гэтую сітуацыю, вы таксама працавалі ў міліцыі, і можа мы маглі падзяліцца з вашымі ўспамінамі пра гэтага чалавека і расказаць нашым слухачам.
Ну так, я ведаў яго, ну я крыху раней працаваў, чым ён выйшаў, так сказаць, уже на высокія пасады ў Міністэрстве ўнутраных справ. Я ўжо тады быў дэпутатам Верховнага Савета, та я ўжо там, я, так сказаць, ўжо больш быў у палітыцы, але Юрыя Захаранку я ведаю недрэнна, это быў, на мой погляд, вельмі такі разумны, симпатичный человек, вельми пригожий, вот, и, ну, профессионал своей справы, кадровый офицер, как это у нас принято называть, в армии и в органах внутренних кадровый, то есть рос с самых низов, да, самых великих вышин у этой галине, куды и он отдавал самого себе и свою працу. І людзі аб ім адзываліся добра, і людзей ён абараняў. Ён вельмі быў уражаны, калі ўлады падмянялі там прывілеі. Ну, гэта не прывілеі, канцы канцов, на мой гляд. Это былі дагаворныя адносіны адносна супрацоўнікаў органаў ўнутраных справ па аплаце за камунальныя паслугі, тэлефоны і так далее. И он вельми гэтым обурался. Але все отбылось, все подменили, и его скрали.
Але, як вы решите, які его особистые якости были такие, что у чым его была небезпека, як особы для режима?
Ну, для режима, мне здаецца, завсёды застаецца небезпека з боку того человека, який проявляє самостойность у своей праце, які мае свае погляды на тыя падзеі, якія адбываюцца ў краіне, які не паддаецца вот гэтаму ажыятажу і гэтай агітацыі прапаганды, якая сёння існуе і б'е кожны дзень з раніцы да вечара па галовам усіх і малых, і старых, і каго толькі, хто не пападзе пад гэтую руку. І калі з'яўляецца такі чалавек самастойны, які заявляе, что он не згоден, он уже является небеспечным человеком. А коли этот человек генерал, а коли этот человек достатково адукованный, а коли этого человека потребует певная колькость людей, сослуживцев, чи навогул громадства, это небеспека у некольки раз увеличивается. Это все звычайно, тут я никаких новин ни для кого не открываю.
Спасибо, Мячеслав, вы генерал милиции, былыми генерал милиции, и вот мне цікаво, коли зник Юры Захаренко, як сами милициянты на это отреагировали?
Ну, по-разному, я-то уже давно с ними таких контактов тесных не маю, И не мкнусь к этому, их свои задачи, я уже больше за 20 годов там не працую. Вот, ну, ты, кто был на версии, в твой час сказали, что это наш гонор, мы раскрыем это злочинство, мы знойдем злочинство. Ну, а лишь, бачите, вот прошло сколько часу, а никто не может ничего раскрыть. Хотя, в принципе, там и раскрывать тоже нема чего, там все уже раскрыто. Как кажут...
Ну, осталось только публично огучить.
Да, как кажут люди, осталось только публично огучить, а лишь это нельзя сделать, потому что это не дозволяется.
Господар Мячеслав, дякую за эту размову. Я нагадаю нашим слухачам, что с Мячеславом Грибом мы разговаривали про то, что минуло уже 15 годов, как зникли белорусские политики, у тым ліку и былы министр внутренних справ Юрий Захаренко. У травні ми звернули увагу на занядбаний помнік у Рижському районі полеглим у Другій сусвітній війні. Після нашого матеріалу на помнік звернули увагу не тільки місцеві краєзнавці, але й улади. Ці одновілі меморіал довідаємося з нашого репортажу.
У кінці травня на Єврорадіо вийшов репортаж про могилки у Рижському районі, на яких стоїть занядбаний самотужний помнішок полеглим у Другій сусвітній війні совєтським солдатам. Знаходиться поховання у полі під вёс Подровная, где в 1944-м проходили затятые бои червоноармейцев с нацистами. Сегодня у вёсцы живе всего несколько человек. Оказалось, что драуляный плот вокруг могилок местами похилился, информацию на войсковом помнику было уже складано прошитать. И вот днями на Еврорадио знову потелефоновали мясцовые люди из Ямполя, которые живут у нескольких километров от могилок.
Ну, это деревянный забор шкакет. Конечно, без боги добра.
Это, может, месяц назад. Там уже начали, покосили там, ну, в общем, окультурили кладбище и начали делать забор.
Керавник Заспинского сельвыканкама Сергей Зеленковский, який организовал добраупорядкование, отримал свою посаду несколько месяцев тому и амаль одразу побачил критичный допис об могилках у подровным. Огороджу на могилках уже поменяли, а на помник полеглым солдатам примацавали новую шильдашку.
Поступила ваша информация, покуда вы нашли материал, у спонсоров, работы, денег, это не так-то просто делается.
Сергей Зеленковский просит поднять питание на конт бескультурности некоторых людей, которые сами не доглядают за могилками.
Давайте в субботник уберем, я пригоню транспорт, сделаем. А они мне отвечают, это мы не делаем, это должен сельский совет. Надо и населению, которое подняться этот вопрос.
Тягом размовы про добраупорядкование у подроным доведываемся от Сергея Зеленковского, что справа закрутилась куды далей за огороджу и шильду на братской могиле солдат. Оказывается, при могилках может повстать целый войсковый монумент. Тепер Минобороны повинна вызначить докладные межи братского войскового похования у подроным и принять решение на конт увековечивания памяти вояров. Нюансы раскрывая Светлана Краушенко, керавник отдела идеологичной работы культуры по справах молоди Рижского райвыконкама.
Чтобы что-то сделать, попросить деньги на ремонт, надо ее поставить на учет. Вот это сейчас все доведутся эти по благоустройству все работы. Мы отправляем документы, они там у нас уже готовы, но ждем, чтобы приложить и фото и все, чтобы их поставили на учет. И вот тогда мы уже запланировали поставить новую стелу и все на следующий год.
Дальше территория Заспинского сельсовета может переутвориться в перспективный туристический керунок. У вёсцы Горошка, это неподалеку от Подровного и Ямполя, жил гениальный поэт Анатоль Сыс. Там же находится старожитное городище. Вось таки выник одного стиплого журналистского материала. Евген Волошин, Еврорадио.
А мы перерываемся на музычную паузу от гурта «Смысловые галлюцинации». Одразу после песни «Все изменится» нас шакает сталые рубрики «Самооборона» и «Ты можешь не переключайся». Берасейцы змагаются, как их не переселяли из исторического центра города. Нагадаю, что на пересечении улиц Мицкевича, Советской, Комсомольской, Пушкинской инвестор хочет побудовать итальянский квартал, а жихаров переселяют на ускрайку города, а их майомость оценивают неким дивным чином. Больше подробязно зараз доведаемся с нашей рубрицы «Самооборона».
Жыхары Брэста зладзілі стыхійны пікет каля гарвыканкама. Такім чынам людзі пратэставалі супраць інвестыцыйнага праекта на тэрыторыі сваіх дамоў. Чарговае грамадзянскае абмеркаванне на прадмет узвядзення гэтак званага італьянскага квартала ў Брэсце адбылося 17 верасня ў мясцовым гарвыканкаме. У сустрэчы ўзялі ўдзел прадстаўнікі ўладаў і жыхары, дамы якіх паводле праекту трапляюць пад знос. Некаторыя з патэнцыйных адсяленцаў прыйшлі ў залу з плакатамі «Не будаўніцтва ў нашым двары», «Наш горад не ваш падворак» і іншымі. Падобная сустрэча з гэтымі самымі ўдзельнікамі адбылася больш за месяц таму. На ёй прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці агучылі пытанні, звязаныя з праблемамі азелянення, экалогіі, транспарту, з супярэчнасцямі ў нарматыўных актах. Аднак адказаў людзі не атрымалі ні месяц таму, ні цяпер. Адна жанчына ў зале трымала ў руках плакат, чые інтарэсы абараняе ўлада. Нібыта адказваючы на гэтае пытанне, з трыбуны выступіў Мікалай Якубоўскі, намеснік кіраўніка гарвыканкама. Чыноўнік абверг падазрэнні пра наяўнасць карупцыйнай схемы паміж уладамі і інвестарам. Аднак канчаткова расставіць усе кропкі над і ў канцы сустрэчы таксама не здолеў.
Я просто скажу, што ў вас не было такого паняцця, што прыйшоў Якубоўскі і завяшчаў праект італьянскі. Просто я заявіў словамі сваімі, словамі губернатара, што задача наша вырваць сваімі ў першую чаргу, што то, што вам предлагае і нам інвестар, было безопасно. Поэтому все службы, они, ну, наверное, уже по третьему и четвертому разу смотрят все весь этот проект, и они дадут свое заключение.
Нагадаю, што канфліктная сітуацыя ўзнікла некалькі гадоў таму. Тэрытарыяльны квадрат вуліц Міцкевіча, Савецкая, Камсамольская і Пушкінская прыглянуўся італьянскай фірме. Замежнікі запланавалі рэалізаваць тут у самым цэнтры Брэста інвестыцыйны праект. Кіраўніцтва горада дазволіла забудову, таму амаль ужо 4 гады сем'і з дамоў на гэтай тэрыторыі літаральна жывуць на валізках у чаканні высялення. Паводле адной з удзельніц слуханняў Ірыны Ткачовай, дыялогу з уладамі зноў не атрымалася. Цяпер жыхарам застаецца чакаць заканчэння тэрміну инвестиционные домовы у конце наступного месяца.
Поэтому у нас надежда на 30 октября, как нам сказали, что тогда наступит час Х, момент истины в этом инвестдоговоре, во всех обязательствах, которые на себя принял инвестор. И тогда станет неактуальной наша борьба против этого проекта, потому что инвестдоговор может быть расторгнут.
Больше семьи на месте домов, яких плянуется реализация итальянского квартала, не задовольняют пропановы инвестора. На сегодняшний день 28 сямей адсяліліся толькі 4. Тых, хто застаўся, бянтэжыць працэдуру ацэнкі іх маёмасці. Яшчэ падчас мінулых слуханняў выявілася, што праводзіць ацэнку прыходзілі толькі ў 2 кватэры. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма».
Кіраўнік Магілёўшчыны спыніў справу супраць вяскоўцаў за развядзенне свіней. Цяпер жыхарам вобласці дазволена разводзіць жывёл у 1-кіламетровай зоне ад свінафермаў. Акрамя таго, санітарна-тэхнічныя і экалагічныя патрабаванні да 1-кіламетровай зоны робіцца больш лагоднымі. Як атрымалася гэта дамагчыся, даведаемся з нашай рубрыцы «Ты можаш».
Кіраўнік Магілёўшчыны спыніў справу на вяскоўцаў за развядзенне свіней. У адпаведнасці з яго рашэннем жыхарам вобласці дазволілі разводзіць жывёл у 1-кіламетровай зоне ад свінаферм. Акрамя таго, санітарна-тэхнічныя і экалагічныя патрабаванні да 1-кіламетровай зоны становяцца больш лагоднымі, чым яны былі распрацаваныя для 5-кіламетровай зоны. Пра гэта жыхар вёскі Сумарокава Віктар Гаўрыкаў і жыхар вёскі Палыкавічы Андрэй Ліпецкі даведаліся падчас прыёму ў старшыні Магілёўскага аблвыканкама Пятра Рудніка, распавядае Андрэй Липецкий.
Ну, что-то закон, как бы там эти 5-километровая зона разрабатывался, там что-то принято, не принят был, что сейчас там другой закон, они разрабатывают километровую зону, но все равно в 5-километровой зоне, если не на должном уровне все поставлено, можно занести эту заразу. А если все соблюдать, то и будет хорошо, все нормально, и даже в километровой зоне при наличии этой инфекции. Это только надо, чтобы глава, видите, области решил, а так никто не мог решить.
Андрей Липецкий отзначает, что его подворок находится еще ближе до свинокомплекса, в 800-900 метрах. Однако эта отлеглость не засмутила Петра Рудника. И он дал дозвол на разведение свиней и на такой отлеглости. Правооборонца Борис Бухель отзначает, что прием у керовника в области нечакано изменил ситуацию для свиноводства. заводов Могилевщины.
Им не давали ни торговать, ни бить свиней, а заставляли сдавать или на мясо комбината, или райпотребство, и за там практической копейки, это ниже себестоимости свиней. А напрямую им торговать ни на рынке нигде не давали, просто препятствия, ни справок ничего не давали, не пускали. Против Андрея Лепецкого, вернее, против его матери, было возбуждено административное дело за то, что они не ликвидировали свиней в 5-километровой зоне. И на сегодня было назначено рассмотрение административного дела административной комиссии Могилевского райисполкома. И сегодня как раз утром был прием. И вот когда Липецкие зашли туда, стали рассказывать. Они согласны отдать свиней по рыночной стоимости, а за бесценок они не согласны отдать, и что против них ведется административный процесс.
Правооборонцы отзначают, что на приеме нечакано Петр Рудник загадал зараз же зладить административный процесс, где он будет старшиней комиссии. По его выниках административная справа на свиноводов была спынена. Служба информации Еврорадио.
На этом программа «Кардиограмма» подошла до своего завершения. С вами была Ольга Мицкевич. Коли у вас есть правооборонная информация, коли ласка, досылайте наша почтовая скринь info@eurorado.fm с познакой «Программа «Кардиограмма». И ваша проблема обовязково прогушить в нашем эфире и, махчима, знойди свои вырашения. Почуемся.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.